Глава 17. Зачало 72. Исцеление бесновавшегося в новолуние. В то время, когда Господь Иисус с тремя избранными апостолами был на горе Преображения, враги и лукнижники едва не успели посмеяться над девятью учениками, которых Он оставил под горой. Обходя с проповедью града и веси, ученики Христовы изгоняли бесов, но теперь не могли изгнать беса из одного отрока. Видно предсказание Господа о Его грядущих страданиях и смерти, Его учение о необходимости страданий для них самих сделали умы их боязливыми, а при таком беспокойном, смущенном состоянии, когда при том же с ними не было не только самого Господа, но и старейших собратьев, обладавших большей, чем они, духовной силой, их вера оказалась слабой и недостаточной для изгнания беса. Здесь повторилось то же, что было при Синае. Пока Моисей был на горе Богоявления, враг восторжествовал над народом и склонил его к идолопоклонству. А теперь книжники всячески старались посмеяться над бессилием учеников Христова и тем унизить в глазах народа самого Господа. Но вот является сам Он, возвращаясь со священной горы, с лицом, сияющим еще лучами славы Преображения, так что, увидев Его, весь народ, во множестве собравшийся около Его учеников, изумился, как говорит святой евангелист Марк, и, подбегая, приветствовал Его. Сияло некогда славой и лицо Моисеева, когда он сошел с Синая после Богоявления, но то было сияние грозной славы, так что Аарон и все сыны Израилевы боялись подойти к нему. Просветленный же божественной славой лик Иисуса Христа, хотя и внушал благоговейный страх, однако же всех привлекал к нему своей благостью и неземной красотой. Подобно великому вождю, который вдруг приспел на поле битвы в самую опасную минуту, когда оставленные им военачальники едва не потерпели поражение, Господь одним своим появлением около учеников уже возвращал им победу. И пришедшим им к народу, подойдя к толпе, Господь властно вопрошает книжников, принимая под защиту своих учеников: «О чем вы спорите с ними? Если есть какое недоумение, то спрашивайте меня». Книжники, так дерзко наступавшие на учеников, смутились и ничего не отвечали божественному учителю. Ученики чувствовали себя как бы виноватыми перед Господом и тоже безмолвствовали. Тогда протеснился из толпы народной и приступи к нему человек, кланяясь ему, падая перед ним на колено, и глаголя: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Умоляю тебя, он у меня один. Господи, помилуй сего сына моего, яко на новом месяце беснуется и зле страждет». В беснующихся на новом месяце, говорит святой Афанасий Александрийский, не луна причины умопомешательства, но злотворный и коварный дьявол, будучи не в состоянии иным способом принудить людей к идолопоклонству, он наблюдает новомесячие луны и в это время делает, что страждущий падучей болезни вопит, чтобы родные больного поклонялись луне в той мысли, что она послала беса. И отец болящего отрока жалуется Господу. Злой дух схватывает его, так что он вдруг вскакивает, терзает его, и он испускает пену, скрежещет зубами и цепенеет, замирает. Эти припадки беснования случаются с ним во всяком месте, постоянно грозят его жизни. Множится бы в этом состоянии, он падает, сам бросается в огонь и множится и в воду, и злой дух на силу отступает от него, измучив его. «И приведох его к ученикам твоим, просил их изгнать духа нечистого, и они пытались сделать это, но не возмогоша его исцелите. Видно, что у несчастного отца вера была очень слаба. В этом и сам он потом сознается. Но ежели неверие отца было и причиной того, что злой дух не выходил, то за что же Господь потом обвиняет учеников? Вопрошает святой Златоуст и отвечает: «Сим показывает он, что веры они могут исцелять больных и без посредников, ибо часто и вера посредников бывает достаточно, чтобы даже от меньших собратьев получить желаемое. Равные силы чудотворца часто бывает достаточно, чтобы сотворить чудо, хотя бы приходящие и не имели веры. Елисей воскресил мертвого тогда, как никто не веровал, ибо бросившие мертвеца бросили его не по вере, но, убоявшись опасности, убежали, и от одной силы святого тела Елисеева мертвец восстал. Отсюда видно, что и ученики были слабы веры, но не все, столпы не были при сем. И вот отец бесноватого жалуется на них Иисусу Христу. Но Христос, отклоняя от них обвинения в глазах народа, более обвиняет его самого. Из уст его исходит слово скорбного негодования и упрека. Отвечав же Иисус рече: «О роде неверный и развращенный! Ужель, несмотря на все чудеса мои, вы все еще не имеете веры? Доколе буду с вами, доколе терплю вам?» Так говорит и врач, когда больной не слушает его советов. «Доколе мне ходить к тебе и истощать мое искусство? Я велю одно, а ты делаешь другое. А что Господь гневался не на людей, а на пороки их, видно из тех слов, которые тотчас же присовокупил: приведите мне его всем, приведите сюда больного». Не сказал отцу страждущего: «О, ты неверный и развращенный человек», но обратился ко всей толпе, ко всем иудеям, из коих многие уже соблазнились и стали думать худо об учениках его. Таким образом, милостивый целитель смягчил свой упрек, обращенный более всего к отцу бесноватого. Но и ученики должны были почувствовать силу этого упрека. Господь так долго пребывал с ними, и они так мало усвоили его божественное учение, так слабы были еще в вере. И позднее, уже на Тайной вечере, они услышали от Господа тот же упрек, обращенный к апостолу Филиппу: «Толико время с вами есть, и не познал еси меня, Филиппе». Может быть, узнав от отца бесноватого продолжительность, силу и упорство беснования, они усомнились в своей силе изгнать духа, и потому самому уже не смогли сего сделать. Отрока привели, но лишь только он увидел божественного чудотворца, злой дух потряс его и стал бить. Он упал на землю и валялся, испуская пену. Сатана, по выражению одного толкователя, приходит в великую ярость, страшась угрожающей ему гибели. Говорить сострадальцам, чтобы успокоить его душу, было нельзя. Поэтому Господь вступает в разговор с его отцом, возбуждая в нем веру и добрую надежду своим божественным состраданием. «Как давно это сделалось с ним?» – спросил Господь. «С младенчества», – отвечал отец. И чтобы еще более вызвать жалость, он снова пересказывает Господу об опасном состоянии сына. И, вспоминая неудачную попытку учеников, он, колеблемый с одной стороны сомнением, с другой слабой надеждой, восклицает: «Если ты, Господи, что можешь более, чем твои ученики, то умилосердись над нами, помоги нам». В этом «помоги нам» слышится та же горячая родительская любовь, как слышалось в словах жены Хананьянки: «Помилуй меня». Страдания детей отзываются болью в сердцах родителей, как собственные страдания. Но в словах «если что можешь» уже звучит сомнение и неверие. Поэтому Господь и сказал ему: «Ты сам увеличиваешь трудность исцеления твоего сына. Исцеление зависит не столько от меня, сколько от тебя же, от твоей веры. Я имею столько могущества, что и других могу сделать чудотворцами. А потому, когда ты уверуешь, как должно, то и сам будешь в состоянии исцелять таких же немощных, как твой сын. Аще можешь и веровать, вся возможна верующему. Так Господь ищет веры, помогает ее возрождению в страдающей муками души Отца. И, наконец, когда не без страданий и скорби блеснула первая искра этой веры и осветила глубокую пропасть неверия и сердце несчастного отца, из уст его вырвался слезный, жалобный вопль: «Веруй, Господи, помози моему неверию! Я готов веровать всей душой, но неверие против воли вторгается в мою душу. Прогони его из души моей, не поставь его мне в грех, и я буду веровать в тебя всем сердцем моим». Так бывает и всегда. Только тогда человек может увидеть, как страшно и погибельно неверие, когда благодать веры озарит его сердце. Толпа народа, между тем, все увеличивалась. Всем хотелось видеть, что будет с несчастным отроком-страдальцем. Чтобы не давать пищи праздному любопытству толпы и вместе наградить слабые начатки веры скорбящего отца, Господь властно-повелительно обратился к нечистому духу: «И запрети ему Иисус, глаголя: души немые и глухие, асти повелеваю». Уже не те, кого ты смел не послушаться, не те, против которых ты надеялся бороться, но я, имеющий власть на небе и на земле, повелеваю тебе, изыди из него. Ты долго с младенчеством мучил его, но это не дает тебе права в него возвращаться, и к тому не входи в него. За сими словами Господа последовал дикий вопль и страшное сотрясение, и отрок сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Злой дух должен покориться, и изыди из него бес, но он делает это с величайшим сопротивлением. Как завоеватель, изгоняемый из завоеванного города, будучи не в силах удержать его, старается оставить за собой одни развалины, так и бес готов был в конец поразить свою несчастную жертву. Такая дерзость духа злобы была попущена Господом для вразумления предстоящих. Они на опыте увидели, как дерзок дьявол, и как, несмотря на свою дерзость, он трепещет пред Господом. Но милосердный владыка жизни и смерти, взяв за руку отрока, поднял его и отдал отцу его, и исцелил отрока от часа того. Так Господь еще раз посрамил книжников и фарисеев, которые хотели посмеяться над его слабыми в вере учениками. А ученики, чувствуя свою немощь, задумались о причине своего неуспеха. «Мне кажется, — говорит святой Златоуст, — они боялись, не потеряли ли благодати им сообщенной. Поэтому, когда вошли в дом, тогда приступившие ученицы к Иисусу наедине, реша, спросили его: «Почто мы невозмогохом изгнать его, тогда как прежде бесы покорялись нам?» Иисус же рече: «За неверствие ваше, по недостатку у вас веры, для которой все возможно. Всякая такая слабость от неверия, всякая сила в вере. Аминь бо глаголю вам, аще имати веру в мою помощь и всемогущество, хотя бы и столь малую, яко зерно горушно, как горчичное зерно, но веру твердую, чуждую колебаний, и имеющую в себе внутреннюю силу, как жгучее горчичное зерно, тогда речете горесии». Может быть, Господь указал на Фавор, видневшийся из окон дома: «Приди отсюда там, и она послушает вас. Приедет, и ничто невозможно будет вам. Никаких препятствий не будет существовать для вас, никаких трудностей которые людям часто представляются горами. «Скажешь, — замечает святой Златоуст, — где они сдвинули с места гору? Я скажу, что они сделали гораздо более, воскресивши тысячи мертвых, ибо не столько нужны силы, чтобы передвинуть гору, сколько, чтобы выгнать из тела смерть». Между прочим, повествует, что святые, после них жившие, и их гораздо меньшие, передвигали и горы, когда требовала того нужда. Посему очевидно, что и апостолы могли бы сдвинуть, если бы только нужно было, но не было тогда нужды. А может быть, это и случилось, но нигде не упоминается, ибо не все чудеса описаны. Подивись здесь их любомудрию и силе духа, любомудрию, что не скрыли своей слабости, силе духа, потому что тех, которые не имели веры из зерно горчичное, в короткое время Господь так возвысил, что потекли в них реки и источники веры. Господь сказал, что сей случай требовал особенно сильной веры, которая выражалась бы в молитве столь настойчивой, чтобы при ней человек забывал даже о пище. Сей же род демонов не исходит токмо молитвою и постом, как самого страждущего, так и исцеляющего. А такой крепкой веры в настоящем случае у вас не было. «Видишь ли, — говорит святой Златоуст, — как и апостолам Христос говорит о посте, пост с верой много придает крепости, ибо человека соделывает ангелом, да еще укрепляет против бестелесных сил. Но этого мало, нужна еще молитва, и она должна предшествовать. Посему-то апостолы почти всегда постились. Кто молится с постом, тот имеет два крыла, легчайшие самого ветра». «Видите ли потребность и пользу поста, соединенного с молитвой?» — говорит наш святитель Филарет, митрополит Московский. «Апостолам он нужен, нам ли не нужен? Чудотворцам он помогает, можем ли мы пренебрегать его помощью? Победен мучительным и преобладающим духом зла он способствует. Не ближе ли способствовать будет к укрощению плоти, воюющей против духа? Беснующийся на новый месяц, говорит блаженный Иероним, изображает человека, предающегося по временам разным порокам и впадающего то в огонь любодеяния, то в те воды, кои противны любви. Следовательно, каждый одержимый страстью грешник есть в духовном смысле бесноватый и требует исцеления. А сие исцеление, то есть очищение его души от страстей, без поста и молитвы совершиться не может. Объясняя слова Господа, сей род, толкователи замечают, что есть различия в степенях злых духов, что как есть на небе между ангелами иерархия или чиноначалие, так и у злых духов есть и подчиненные, и начальствующие, сильнейшие. «Живущим же им в Галилее, — пишет святой Матфей, — когда весь народ дивился тому, что творил Иисус, сам он еще раз напомнил ученикам своим о своих грядущих страданиях. Речеем Иисус, не увлекайтесь теми восторженными словами, которыми народ выражает свое удивление при виде моих чудес. Этот народ оставит меня. Пусть эти слова укрепляют веру вашу в мое божественное достоинство. Но не думайте, что я воспользуюсь этим расположением ко мне народа, чтобы объявить себя мессией-завоевателем, какого ждет он. Вложите вы себе во уши слова сии. Преданы ему быть сын человеческий, врутся человеком, и убьют его, и в третий день восстанет». Но ученикам не хотелось думать о том, что им было не по сердцу. Они не уразумели силы слов Иисуса Христа, смысл которых словно закрыт был от них, и они боялись спросить Его, боялись услышать что-либо еще более скорбное. Сердце человеческое неохотно расстается со своими заветными мечтами даже и тогда, когда здравый разум показывает необходимость принять неприятную для сердца истину. Их сердце чувствовало, что приближаются скорбные для них дни, и скорбни быше зело. «Нельзя сказать, — говорит святой Златоуст, — чтобы они ничего не понимали. Напротив, знали они, что он умрет, ибо непрестанно слышали о том. Но чтобы могла случиться с ним такая смерть, сего они ясно еще не понимали. Не знали и того, что то за воскресение, ибо весьма любили учителя». Достойно замечания, как часто в последнее время Господь напоминает им о своих страданиях. Он говорит об этом тотчас после исповедания Петрова. Говорит о своем кресте, когда учит о самоотвержении. Слово «крестное» слышится из уст его на фаворе в беседе с великими пророками. О воскресении упоминает он, заповедуя ученикам молчать о фаворском видении. Снова говорит о страданиях, объясняя им пророчество об Илии. И, наконец, опять с особенной силою говорит о том же, в последний раз проходя Галилею. Но каждый раз, когда говорит о насем скорбном предмете, он как бы утешает учеников своих или явлением своего всемогущества в чудесах, или откровением своего божества в воскресенье. Сколько любви, сколько отеческой нежности видно во всем этом.